Доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Здравствуйте, меня зовут Никита Воронков. Сегодня дата, мы о ней уже говорили, 10 января 2020 года состоялось первое заседание Лиги Наций, первой политической международной организации. Основана она была в результате Версальско-Вашингтонской системы, Версальского соглашения. Создана Лига Наций была для того, чтобы развивать сотрудничество между народами и гарантировать их мир и безопасность. Должна была организация предотвращать военные действия и урегулировать споры между странами путем дипломатии. И в итоге между 20-м и 46-м годом в общей сложности 63 страны стали членами Лиги Наций, при этом Советскую Россию туда не пригласили, США сами не пожелали входить в состав организации. В 46-м году, а конкретно 20 апреля, Лиги Наций не стало, но на смену ей в качестве международной структуры, которая поддерживает и укрепляет мир, пришла Организация Объединенных Наций, ООН. Сегодня мы хотим поговорить о том, как менялись роли международных организаций в глобальных процессах, об их формах и функциях сейчас и об их будущем, есть ли вообще оно. В гостях у «Радио Спутник» политолог-публицист Наталья Елисеева. Наталья, приветствую вас.
Здравствуйте.
И политолог Александр Асафов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, сначала все-таки, раз сегодня такая дата, вспомним, с чего все начиналось, кто являлся инициатором. После Первой мировой войны происходило, если совсем уж упрощать, то целью создания такой организации было предотвращение впоследствии войн и конфликтов. Но получилось так, что кто-то так или иначе имел преимущество, то есть кто больше влиял на мировые процессы, тот, в общем-то, и в самой Лиге Наций заказывал музыку. Ну, например, Франция и Великобритания. Тем не менее, некоторые локальные конфликты были предотвращены, но вот Вторая мировая не была предотвращена. После была создана ООН, и, казалось бы, должны были быть учтены ошибки Лиги Наций. Но, как мы видим, на данный момент не совсем были учтены ошибки. Вот в чем различие той первой организации Лиги Наций, того, что мы видим сейчас и называем ООН?
Давайте я лучше скажу, в чем сходство. Конечно, написано очень много красивых слов и о целях, и задачах и той организации, и следующей, и прекрасных помыслах, с которыми организаторы собирались, так сказать, навести мир во всем мире. Ну, даже вот говорят, что в качестве принципов, да, легла в основу работы Иммануила Канта «К вечному миру», хотя, на мой взгляд, это тоже несколько не так. Правда заключается в том, что вот эти красивые объяснения, они, конечно, часть дипломатического протокола, часть вот такой исторической, что называется, конструкции, которая это дело объясняет. Но по сути, что Лига Наций, что ООН могли бы сделать своим девизом известное латинское выражение «Vae victis» — «Горе побежденным». Потому что и Лига Наций, и ООН, впоследствии созданные, основной задачей ставили зафиксировать миропорядок после большой войны. Соответственно, не дать никаких международных полномочий проигравшим, взяв максимальные полномочия победителям, которые в их понимании должны были и определять дальнейшее бытие. Ни в первом случае, ни во втором не получилось выстроить какую-то работоспособную структуру. Все погрязло в конфликтах. Эти конфликты мы наблюдаем сейчас при голосованиях, например, в Совете Безопасности. Мы видим, как резолюции Совета Безопасности обязательно к исполнению не исполняются зачастую. И мы видим, как страны и постоянные члены Совета Безопасности и остальные, да, ну, часто действуют вопреки вот этой прекрасной логике миролюбивой о том, что должен быть мир, не должно быть конфликтов, войны надо предотвращать. И можно говорить о некоторой эффективности организаций, входящих в ООН. например, там, по климату, по здоровью, там, по предотвращению рабства, да, у них есть успехи. Но в целом конструкция критики не выдерживает, и есть ряд предложений от того, чтобы выписать ей справку о смерти уже, до сложной и тяжелой реформации. Есть несколько вариантов этой реформы, реформы назрели. Но, на мой взгляд, проблема заключается в том, что чтобы стороны сели опять снова вырабатывать протокол совместных действий, необходим какой-то глобальный катаклизм, и как вот в первом и втором случае, да, это были такие серьезные войны. Хотелось бы без катаклизмов обойтись и все-таки жить в мире, но способна ли помочь подобной организации, это самый большой вопрос сегодняшнего дня.
И я добавлю касательно схожести Лиги Наций и ООН. Лига Наций изначально создавалась по принципу однополярного мира. То есть, получается, у нас Франция и Великобритания, они определяли то, как будет развиваться Европа, и, в принципе, пытались влиять на миропорядок. ООН, хотя изначально было заявлено, что они учли все ошибки и пытаются выстроить многополярный мир, тем не менее в ООН впоследствии США уже стали проводить свою однополярную политику. То есть тоже вышло тоже на то же. Только вместо Великобритании и Франции у нас стали ООН, которые впоследствии аргументировали тем, что они за это все просто больше платят, потому что у них самый большой членский взнос. Потому что, например, когда была та же операция «Анфаль», да, когда Саддам вырезал курдов, когда погибло 200 тысяч мирного населения, никто никак не отреагировал. Когда несколько лет назад был геноцид езидов произведен, никто никак не отреагировал. То есть как инструмент по влиянию, по созданию мира, ООН абсолютно не способен ничего предпринять. Либо не хочет, скорее всего, хотя изначально инструменты были и должны были быть, но впоследствии это стало больше декорацией.
Александр, а вот вы сказали то, что резолюции обязательные к исполнению, они зачастую не выполняются. А когда началось вот такое шапкозакидательство со стороны, я так понимаю, сверхдержав,
Совершенно не обязательно. Смотрите, более 20 лет существует резолюция Совета Безопасности по решению вопросов в Нагорном Карабахе. Стороны не являются сверхдержавами ни в каком виде, однако с исполнением весьма сложно. Несмотря на то, что сменилось политическое руководство уже много раз в этих странах, они периодически обмениваются какими-то намерениями, то добрыми, то не очень добрыми. Тем не менее, вопрос не решаем. Это один из примеров. Таких примеров можно, я думаю, при желании найти десятки. Также стоит вспомнить, что ООН сопровождал ряд скандалов очень неприятных. Вот уже Наталья сказала о том, что тот, кто платит, тот заказывает музыку. Да, вспомните, как Пан Ги Мун оправдывался за давление со стороны Эр-Рияда, Саудовской Аравии, которое, в общем-то, было достаточно удачным, поскольку они боялись потерять финансирование. Это, конечно, несколько резонирует с той позицией в ПАСЕ России, да, когда мы вышли, нас долго уговаривали вернуться, и тоже исключительно из-за денег. Поэтому, конечно, намерения-то прекрасные, и вот эти резолюции прекрасные. Но вот мы видим, что в основе, например, Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе тоже лежит резолюция Совбеза. Минские соглашения ратифицированы Советом Безопасности. Стадию их выполнения мы наблюдаем с вами достаточно ярко и наглядно все прошедшие 5 лет. Поэтому формально, конечно, вот такие помыслы добрые — это хорошо. Но то, что все, даже страны, не являющиеся сверхдержавами, позволяют себе игнорировать в силу, оправдывая это определенными обстоятельствами, да, это тоже факт. И, соответственно, вот та церемониальная деятельность, заседание Совбеза, да, вот эти обвинительные речи в сторону представителей друг друга сверхдержав, это, конечно, хорошее шоу. Только мне не очень понятно, какой с этого толк реальный.
И как использование для введения санкций потом? Махать пробирочкой.
Введение санкций, да. Достаточно создать детективную историю в британских СМИ по предполагаемому отправлению Скрипалей. Этого хватит для санкций. Я думаю, что предполагаемая ракета российского производства ТОР, пущенная предположительно иранцами, предположительно случайно в предположительно украинский самолет, тоже станет скоро основанием для санкций. Поэтому для этого не нужен целый Совет Безопасности. Все гораздо проще. У нас открытый цифровой мир. Можно на любой фейк-новости, да, сделать санкции. Этот этап уже пройден.
А почему самолет предположительно? украинский.
Оговорился, простите. Он, да, он действительно украинский. Но Боинг, что то есть, это же это не незалежный самолет, это Боинг.
Украинских авиалиний. Миссия ООН, она могла бы являться вот этим инструментом, который контролирует исполнение? Ну, например, была вынесена резолюция по тому же Карабаху, прибыла миссия и, в общем-то, там размежевала стороны, тех туда, направила этих сюда, и, в общем-то, все, все под контролем ООН. Или не напасешься таких миссий на все горячие точки?
Мне кажется, практическое выполнение весьма затруднено. Посмотрите, как работает ОБСЕ, как она имеет достаточно серьезный мандат, да, и с чем она сталкивается. Когда они фактически могут лишь фиксировать часть происходящего, никак не влияя. Я думаю, что с миссией ООН, учитывая вот самая болезненная точка ООН, какая это, то самое право вето. Да, мы, я думаю, что его еще обсудим сегодня. Когда страны, обладающие правом вето, ну, зачастую, конечно, это наши уважаемые американские партнеры, фактически манипулируют ООН как собственным инструментом, приводя к той самой однополярной логике ситуацию, о которой уже сказала Наталья. То есть изначально это, конечно, ну, такая история многополярная, но мы видим, что вот те даже противостояния по голосованиям, ведь там до парадоксов доходят, когда эту резолюцию, осуждающую нацизм, да, не подписывает ряд стран, пострадавших от нацизма. Потому что существует логика другая, да, логика политическая, общая, вот не общая, гуманитарная, для которой создан ООН.
Как раз о праве вето, да, хотел поговорить. Вот по итогам Второй мировой войны это право получили страны-победители. Китай когда получил право вето и за какие заслуги?
Ну, во-первых, начнем с истории, что Китай имел право получить право вето изначально. Если я не ошибаюсь, Китай еще в 1937 году они начали воевать против Японии. Да, они
там нужно разбираться, какой именно Китай. В этом да, состоит интрига. Да, что...
Соответственно, ну, опять же, то, что я начну. Интрига, конечно, да. Если мы опять берем все перипетии китайской истории, которые тогда были, да, все гражданские войны и войны. Понятно, что основные страны организации ООН, они поначалу были, изначально были против Китая, соответственно, против того, что там происходило. Тем не менее, если мы опять же берем изначально посыл создания ООН после Второй мировой войны, если мы опять же берем именно базис данного создания, то, согласно этой логике, Китай имел право с самого начала войти, обладать правом вето, соответственно, изначально войти в Совет Совбез. Вот, но опять же, тут вопрос, то, что сказал Александр, вопрос о том, какой Китай и как формировалась история. Потому что в любом случае не все так гладко было, и не одной логикой такой формировались, соответственно. Потому что, когда выстраивался новый мировой порядок, у Китая тогда тоже довольно были сложные времена и внутренние конфликты, внутренний раздай. Хотя, повторюсь, в 1937 году Китай начал воевать против Японии, вплоть до 45-го, по-моему, 46-го. Вот. И непосредственно на базе этого Китай имел право планомерно и полностью, ну, как бы имел все права, чтобы войти. Но, как мы знаем, история сложилась иначе, и вплоть до 70-х годов этот вопрос не был решен.
Угу.
Здесь уже, да, к вопросу о том, что это было не совсем выгодно изначально, если бы тогда...
Давайте я немного упрощу, извините, что перебиваю. Ну, конечно, там была и гражданская война, которую проиграл Гоминьдан, Китайская республика. Правительство убежало на Тайвань, оставаясь, собственно, членом Совета Безопасности. И тогда американцы увидели, вот как они сейчас, собственно, действуют, в той же самой логике, что возможен союз между Китаем и Советским Союзом. И для того, чтобы его, соответственно, расколоть, они тогда выкинули с места в Совбезе Республику Китай, которая находилась на Тайване фактически Вот, и взяли туда Китайскую Народную Республику. Это случилось 25 декабря 1971 года. И именно с этой даты вот тот Китай, который мы с вами знаем сейчас, обладает правом вето, являясь постоянным членом Совбез ООН. То есть там тоже была интрига весьма политическая. И вопрос, кто именно должен был быть и имел право, да, решался, в общем, не Китаем из Китайской Народной Республики, не Китаем из Республики Китай. Простите уже меня за тавтологию, но это историческая истина.
Здесь опять же стоит вспомнить эту Корейскую войну, да, 50-х годов, когда американцы, просто воспользовавшись какими-то своими внутренними правами, да, у нас же Америка всегда считала себя, что она имеет право несколько на больше, чем другие страны. Пожалуйста, Корейская война, соответственно, 50-х годов. Ну, опять же, к вопросу об ООН, да, что даже уже в те годы, когда организация только была создана, уже вопросы были о ее эффективности и о ее влиянии на членов, собственно, на своих членов, на тех страны, которые эту организацию-то и основывали, и образовывали. Это уже тогда было под сомнением.
Ну, по-моему, юг же корейский был поддержан силами ООН.
Тем не менее, прецедент был, что организация создавалась как антивоенная, а война в любом случае была допущена.
Угу.
То есть именно вот глубинный смысл организации, как даже та Лига Наций, да, ООН, они все создавались с целью недопущения войн, с целью создания коллективной безопасности. Ни одна из организаций с самого начала это обеспечить не могла.
Право вето. Вот из самых свежих примеров. Совет Безопасности сегодня будет вновь голосовать по двум вариантам резолюции о продлении механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Вынесут эту резолюцию, планируют вынести Германия и Бельгия. Ну, напомню, что на подобную западную резолюцию Россия и Китай в декабре наложили вето. И, в общем-то, если сегодня ничего не проходит, то действие этого механизма прекратится. Вот ветирование как раз-таки по таким блоковым, что ли, или там политическим мотивам, оно же напрямую отражается на происходящем в Сирии. Ну, обычные граждане просто не получат там гуманитарную помощь, когда...
От Бельгии и Германии, которая не существует. Давайте все-таки к реальности. То, что имеет отношение к сирийским реалиям, важное, произошло вчера, когда Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились по будущему вот этого идлибского очага, который прекратит свое существование по вот вчерашним достигнутым договоренностям. Это важно. И если вспомнить, о чем говорили лидеры Ирана, Турции и России, да, неоднократно, они призывали другие страны поучаствовать каким-нибудь образом, хоть какими-нибудь суммами или там еще как-либо в восстановлении мира в Сирии. Что ответил Дональд Трамп? Я напомню, что Сирия не получит ни доллара из американской помощи, пока у власти находится Башар Асад. В такой же логике живут и все замечательные союзники политические Соединенных Штатов или ее вассалы, которые вынуждены соглашаться с их позицией, там, являясь членами Североатлантического альянса. Поэтому говорить о том, что сирийские жители не получат какой-то там дополнительной европейской помощи, они ее не получают и так. Только две, ну, три страны что-то делают в Сирии в гуманитарном смысле. Это Россия, Иран и Турция. Нравится ли это участникам Совета Безопасности или нет, это факт. Поэтому, конечно, вы правы. Все вот эти резолюции, они имеют, безусловно, исключительно политическое значение. И никакого иного. Но можно опять же указать на тот факт, что господин Зариф из Ирана просто не получил визу для участия в Совете Безопасности ООН. И случилось это в силу американо-иранских вот нынешних обострений. Является ли это легитимным правом американского визового ведомства? Ну, наверное, да, но выглядит это некрасиво. И в любом случае это имеет совершенно очевидный политический смысл. Так же, как использование механизма вето, там очевидно, что менеджеры голосований, они есть, это очевидно так, менеджеры голосований в Совете Безопасности, да, они поделены примерно на два лагеря. И эти два лагеря выкатывают, уж простите мне, жаргонизм вето против тех резолюций, которые политически им могут повредить. как это создает общую картину мирового согласия по важнейшим вопросам, я, честно говоря, не очень понимаю. Это дополнительная игра, когда можно свою политическую волю, свою политическую задачу прикрыть, в том числе и мандатом ООН, сказав, ну вот в Совете Безопасности голосовали же вот так, и там большинство за нас, поэтому мы правы. То есть это вопрос вообще правоты мировой. Но мы видим, как Соединенные Штаты делают ее при помощи ракет, например. Поэтому и для них Совет Безопасности, и вообще ООН в целом тоже этот большой вопрос ставит. И Дональд Трамп, кстати, говорил об этом в том числе.
Но это к вопросу о том, что ООН никак не является аргументацией ни в международных спорах, да, ни в проведении международной политики. Это лишь инструмент, опять же, каких-то дополнительных политических инсинуаций, которые определенные страны проводят. То есть, когда нужно, ООН использует. Когда не нужно, на решение ООН, на позицию ООН закрывают глаза. То есть все используют так, как они считают нужным.
Я бы сказал, что это инструмент оформления дополнительного решения. То есть решение все равно принимается не там. Но вот чтобы оно выглядело прилично, соответственно, используют его.
Ну да, плюс для создания красивой картинки, плюс информационно поддержать. Такая декорация.
Я думаю, что в учебники попадет отдельный жанр выступления представителей разных стран в Совете Безопасности ООН. Это будет рассмотрено как классическая греческая драма, поделена на акты, отдельные приемы и, соответственно, распределена по ролям. Плохой, хороший, там, герой или негодяй. Да? Я думаю, что это ну, в ближайшем будущем случится, поскольку я с наслаждением, например, смотрю эти вещи.
А что, если вот это право вето взять и ограничить? Или это качественно ничего не поменяет? Если мы говорим о декоративных функциях. Ну, чтобы большинство решало, действительно, чтобы не ветировались.
Опять же, большинство, допустим, большинство решает.
Простое большинство имеется в виду, да.
Да.
В любом случае будут те, кто поддерживает один блок, то есть Соединенные Штаты Америки, да, будут те, кто поддерживает другой блок, Россию и Китай. И вопрос, будет ли консенсус, я, честно говоря, очень сомневаюсь. Просто это, соответственно, будет дополнительные интриги, дополнительное затягивание, дополнительные переговоры, и это несколько усложнит. Есть именно вопрос о самом существовании ООН в том виде, в котором сейчас эта организация существует. Потому что как бы все-таки международная организация, она должна обладать несколько большими правами, да, чем суверенное государство. А по факту сейчас ООН обладает в реальности, да, не то, что на бумаге, да, записано не юридически, а в реальности несколько меньшими правами. Потому что, опять же, говорю, те же американцы, им ну, вето хорошо, есть вето, нет вето, но им все равно. И ООН никак на это повлиять не может. А самое страшное, что и не хочет.
Если говорить в больших таких крупных категориях, вот то, о чем мы сейчас говорим, ведет к одной простой вещи. Потере легитимности ООН. То есть формально она остается там важной международной такой площадкой межправительственной организации, а фактически у нее нет легитимности. По сути, это управляемый орган, да, раздираемый противоречиями, но тем не менее, даже если право вето снять, Наталья абсолютно права. Да? Ну, просто станет чуть больше переговоров, а так или иначе стороны поделятся, да, по принципу Паретта, например, на те же самые блоки, и будет точно та же самая ситуация. Вопрос в том, что в мире и в международной безопасности в первую очередь назрели перемены. Будут ли они в рамках ООН? Будут ли они в договорах по ограничению новых договорах конвенционального и неконвенционального оружия? Возможно, какие-то новые инициативы, не односторонние, как предлагают американцы, да, в случае замены ДРСМД, а какие-то вот всеобщие инициативы, возможно, к обсуждению. Но мы видим, что нет желания сейчас садиться за стол переговоров для того, чтобы обсуждать эти вопросы. Все ждут последствий мирового финансового кризиса, который неизбежен, очевидно. Все к нему готовятся, все по-разному. И понимают, что сейчас не время договариваться. И, как я уже сказал в начале нашей беседы, как мы видим из нашей истории, время договариваться случается после больших катаклизмов. Возможно, это случится после кризиса. Возможно, это случится после каких-то других событий, которые можно охарактеризовать термином, известным Насима Талеба, «черный лебедь». Но что-то должно случиться, потому что сейчас по большому счету, ведущих акторов ситуацию с ООН устраивает. Да, они подвергают ее критике. Да, конечно, скажем так, малые члены ООН такие как Франция, предлагают что-либо поменять, например, вот разобраться с правом вето. По-моему, в 2014 году это было предложение, если я не ошибаюсь. Но, тем не менее, по большому счету, ну, декоративные голосования, да, конечно, выражают возмущение. Но на что это повлияло? Вот за 10 лет сложно представить точку, где решение ООН было ключевым и что-то серьезно поменяло. Это касается, как я уже говорил, организаций, входящих в ООН, занимающихся конкретной проблематикой, например, экологией. Там это возможно. Там это ведет к заключению соглашений. Но вот в большом антивоенном смысле ООН давно уже, к сожалению, дисфункционален.
Здесь еще вопрос именно экономической выгоды, потому что если мы берем экологию и климат, то именно в рамках ООН там выгода, она несколько сомнительна. А когда мы берем уже риторику антивоенную, да, и антивоенные действия, какие-либо военные действия, да, здесь уже...
Речь о больших деньгах.
Здесь речь об огромных деньгах, потому что, естественно, война — это заработок всегда.
Сейчас паузу небольшую сделаем, после продолжим наше обсуждение. Напомню, сегодня в гостях политолог-публицист Наталья Елисеева и политолог Александр Асафов.
Проще говоря.